тигров. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 27 марта, 16:00 по московскому времени. В эфире программа о книгах «Эпиграф». Это программа о книгах. Это ваш надежный лоцман по современной литературе. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое книга оказывает на наш мир. И сегодня в студии на радио «Телос» позитивный, солнечный, источающий просто оптимизм писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот, Олег демонстрирует свой оптимизм, свой настрой, буквально сверлит меня взглядом. Ничего, Олег. Сегодня мы как раз с тобой затронем сложные темы,
на которые да, как ты, я люблю.
Да, которые ты очень любишь. Может развернуться твоя такая философская натура, а я буду тебе оппонировать.
И оптимизм неисчерпаемый.
Да, неисчерпаемый оптимизм, ну ничего. Я оптимизм у тебя подолью в кружечку, ты только подходи. Ну что ж, дорогие друзья, в начале нашей передачи, как обычно, мы объявляем наш шорт-лист, то есть те произведения, о которых мы сегодня будем говорить. В первой рубрике «Современная классика» мы поговорим про роман каталонского писателя, прозаика Жаума Кабре «Я исповедуюсь», и в рубрике «Смотрим фильм, читаем книгу» мы поговорим про рассказ. Опять вот все время пеняют, что вот слишком часто мы называем, мы употребляем прилагательное культовое, но все-таки действительно культовый писатель Филипп Дик и его рассказ «Бюро корректировки» или «Команда корректировки». Тут есть разные переводы. Ну, вот этот рассказ также был экранизирован. В 2011 году вышел фильм «Меняющий реальность» в нашем, в общем-то, прокате. Его название переводилось именно так, а так оно, в принципе, так и называется. Да? Вот «Бюро корректировки». Да. И, как обычно, наш книга-следопыт и литературный детектив Людмила Александрова приведет нас по запутанным лабиринтам «Книга тайн» в рубрике «Книгомания». И, дорогие друзья, как обычно, мы разыгрываем книжные призы, великолепные, от российских издательств. Сегодня мы будем разыгрывать книгу Валерия Бочкова, роман Валерия Бочкова «Коронация зверя», и получит ее тот, кто будет внимательно слушать наш эфир и ответит на вопрос, о какой скрипке знаменитого мастера идет речь в произведении, о котором мы сегодня будем говорить. Так что слушайте внимательно эфир, и вы наверняка сможете ответить на этот непростой, казалось бы, вопрос. Ну что ж, начнем с рубрики «Современная классика», и мы поговорим сегодня о романе каталонского прозаика, в общем, живого классика каталонской литературы, Жаума Кабре «Я исповедуюсь». Вот скажи-ка мне, Олег, а что ты вообще знаешь про каталонскую литературу?
Ну вот, благодаря Жауме Кабре я теперь знаю, что в Каталонии есть один выдающийся писатель, точно. Вот на этом мои знания о каталонской, прозе, поэзии, еще о чем-либо каталонском исчерпываются.
Это действительно очень жалко, потому что каталонская проза, каталонская литература, вообще Каталония в Испании стоит особняком, да, как, например, там баски, да, в Испании. Так и Каталония. У них есть свой язык каталонский, они пишут на своем каталонском языке, у них есть, более того, у них там есть своя литературная жизнь, писатель, который пишет на языке, и ну, даже конференции и самые разные литературные премии, которые даются каталонским писателям.
Ну, понятно. Вообще в Европе, на самом деле, довольно много таких небольших групп, которые, ну, не так много переводятся на русский, просто зачастую и переводчиков не так много, специализирующихся на этих языках. Но это довольно интересно. Я помню, у меня кто-то из моих сокурсников в Литинституте занимался швейцарской прозой. Но именно там в Швейцарии три языка, там немецкий, французский, итальянский, по-моему, французская, французская и швейцарская проза. И тоже говорил мне, что там просто, ну, масса всего интересного, что, к сожалению, в России практически вот не переводилось и никак не знаменито.
Ну, я могу сказать, что в России много чего не переводится, да, и в частности, например, тот же самый ирландская проза, сейчас происходит такой своеобразный ренессанс, появился огромный, целый мейнстрим, целое направление ирландской прозы. Ирландские прозаики очень разные, они пишут от антиутопий до сатиры, до каких-то таких психологической прозы, до там постмодерна и так далее. Такие модернистские романы, авангардистские романы пишут. Очень много прозы действительно пишется, и у нас она практически не переводится. Да, если говорить, что мы говорим про ирландскую прозу? Англоязычную прозу до нас доходит через какие-то там десятилетия. Да, там,
да, да.
Тот же самый Ричард Форд, лауреат Фолкнеровской премии и Пулитцеровской премии одновременно за один роман, да, до нас дошел через 1986 году он написал «Спортивный журналист». Да?
Ну, видишь, вот, да.
А опубликовано только сейчас.
Ситуация.
20 лет прошло, да? Вот, для того, чтобы нам это все почитать. Но действительно, с Кабре очень печально, потому что Жома Кабре – это уникальный писатель, у которого достаточно большое количество самого разного разной прозы. Да? Есть даже детские сказки, есть сценарии, и есть такие серьезные прозы. И как писатель он действительно очень, очень интересен.
Насколько я понимаю, он филолог.
Да, он филолог, он преподает в университете, поэтому главный герой романа «Я исповедуюсь» очень близок к...
Ну и вообще такая филологическая проза с большим количеством литературных аллюзий, там, подробности культурной жизни.
Да, Олег сел на своего любимого конька, на филологический роман.
Я люблю, потому что, может быть, мне самому бы хотелось быть филологом, писать филологическую прозу, но вот не получилось.
Ну что ж, давай тогда перейдем к роману, к обсуждению романа Жома Кабре «Я исповедуюсь». И роман действительно сложный. И вот, знаешь, когда я готовился к эфиру, я думал о том, что вот этот роман проспойлерить не получится, потому что его невозможно в эфир вместить спойлер.
Да-да, там просто если пересказывать сюжет, на это уйдет, наверное, все эфирное время.
Вот я предлагаю, знаешь, сегодня пойти по не совсем обычному пути, да, и обычно мы там начинаем, как, что это там по жанру, что, значит, какой сюжет, фабула, какой главный герой. Ну, не обойдем мы, конечно, и фабулу, и сюжет, но я предлагаю поделиться... Ты скажешь свою версию, о чем роман, а я расскажу свою версию, о чем роман Кабре. Итак, Кабре, «Я исповедуюсь». Итак, Олег, о чем же роман Жома Кабре, «Я исповедуюсь»?
О жизни и любви.
Спасибо, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Экипаж прощается с вами, желает вам удачного полета. Да? Нет, пожалуйста, расширь свою аксиому.
Ну, ты знаешь, как раз очень сложно подобрать какую-то такую краткую выдержку из романа, потому что в нем много сюжетных линий, в нем много тем затронуто. Я даже так вот не могу одну магистральную тему выделить. Ну, в принципе, да, одна из таких вопрос о зле, об истории зла в европейской культуре. Вопрос о выборе человека.
В культуре ли только?
Ты знаешь, все-таки, мне кажется, Кабре больше сосредоточен на культуре. Именно на такой вот достаточно высокой культуре.
Что-то я не соглашусь с тобой. Да, на культуре, да, на искусстве. Искусство там проходит, ну, прям красной нитью, безусловно.
И важная тема – это то, как прошлое влияет на настоящее, и то, как прошлое переплетено с настоящим. Угу. И как проклятие от отцов переходит на детей, я бы так даже сказал.
Все, ты, так сказать, не побоишься.
У меня такой, знаешь, мрачный взгляд на этот роман, то есть все плохо.
То есть тебе он не понравился?
Он мне понравился, но, ты знаешь, он мне кажется несколько переусложненным именно литературно. И несколько, знаешь, я... Нет, он написан отлично, мне что не хватило, мне не хватило какого-то вот какой-то развязки, может быть.
Ничего себе. Я даже, да. Вот, слышишь, не знаю, как тебе парируют, потому что уж в чем, а в развязке я бы не стал обвинять Джо Макабре в этом романе, да?
Ты знаешь, может быть, вот... из-за того, что нет вот такого вот четкой сюжетной линии.
Да, здрасте.
Их что много.
Что значит нет четкой сюжетной линии? Сейчас вот отлично. Нет. Я уже знаю, чем тебя парировать. Куда направлять свою шпагу?
Нет, я понимаю, что он пытается все сюжетные линии как свести в один клубок.
Он не пытается, он связывает.
Разрубить, как Гордиев
узел. Он связывает, и более того, он еще и показывает, через что мы можем понять все эти сюжетные линии. И почему так много сюжетных линий?
Хороший вопрос, кстати. Вот я не очень понял, почему так много сюжетных линий, честно. Мне показалось переизбыточным. И мне показалось несколько искусственным переключением между этими сюжетными линиями. То есть, да, я вижу, что он пытается показать там, как события прошлого связаны с событием настоящего, как они повторяются из одной временной линии в другой временной линии. Но как-то, знаешь, для меня этот прием разрушал реалистичность повествования. Я не мог погрузиться, потому что вот из этих переключений я не... Ну, как бы я видел некоторую искусственность романа.
А, ну, теперь моя версия.
Хорошо.
Вот, а теперь правильное мнение. Итак, роман действительно сложный, и Олег сказал, в принципе, о чем роман, и не сказал вообще романе ничего, по моему мнению. Почему? Потому что главный герой Адриа Ардевол, ему 60 лет, он тоже преподаватель университета, да, и занимается вопросами как раз... вопросом природы зла. Он такой вот размышляет о природе зла.
Этики,
да. Природы зла. Ему 60 лет, и он узнает, что он болен болезнью Альцгеймера, и скоро он может совсем потерять память, и поэтому он пишет такую автобиографию в виде письма своей любимой женщине. Да? И он рассказывает про свою жизнь, и красной нитью как раз проходит вопрос искусства, да, и действительно тема, которую поднимает Кабре в своем романе, их невероятное количество. Но я хочу сказать одну вещь. Во-первых, Жоме Кабре знает, о чем он пишет, знает, почему он так пишет, да, почему он взял столько. Действительно, фактически, вот сюжетных линий, там где-то около 100, дорогие друзья, не пугайтесь, около 100 персонажей. В конце книги автор приводит полный перечень этих персонажей и характеристики их.
Ну, там хорошо бы еще, конечно, схемы нарисовать. И, в принципе, этот роман начать как минимум 2 раза, на самом деле. Желательно, конечно, вот со схемой, что где происходит, какая последовательность событий, ну, как у Улисс, фактически.
И могу сказать, что для меня как раз Кабре гораздо яснее и понятнее Улисса. И очень важно, для того, чтобы понять, почему у Кабре такое огромное количество линий сюжетных, нужно просто быть внимательным к тексту, где главный герой дает ответ на этот вопрос. Он говорит, все на свете имеет ко мне отношение. Это очень важно. Почему? Потому что он исследует вопрос теодицеи Бога, да, то есть вот как при благом Боге может быть зло, да. Сам он называет себя атеистом, да, когда его спрашивает друг, значит, ну, ты кто, католик, ты же католик, он говорит, я не католик, тогда кто ты, иудеи, там, христианин, кто-то еще, там, протестанты, он говорит, я никто, да, вот он себя как раз воспринимает как ничто, в этом мире, через него пропускается все, он пропускает через себя все. Поэтому вот то, что Олег назвал искусственным, я называю филигранным использованием разных эпох, разных людей. И он всегда, всегда в этих сюжетных, будь то 15 век, да, какой-то история Николая Америка, да, такого местного испанского инквизитора, такой великий инквизитор, да, Достоевского, да, перенесенный в Испанию, да, который сам является воплощением зла. Будь то Рудольф Хесс. Кстати, очень интересно, у Кабре применяет очень интересный прием. Так как Адрия теряет память, он часто меняется местоимение, да? Угу. То есть меняется лицо описаний, да, да, от первого лица к третьему и так далее, второе лицо. И очень интересно, как это все переплетается. Например, Рудольф Хесс вдруг Рудольф Хесс, да, он, по-моему, Рудольф Хесс, он вдруг нацистский преступник, да, один из там руководителей концлагеря Освенцима, да, вдруг начинает говорить языком Николая Америка. То есть он ассоциирует вот этого великого инквизитора испанского с вот ну, с
там
фашистом,
сам сюжет,
да,
пересекается.
И сюжеты пересекаются, ну, как... да.
События запараллеливаются, я бы так сказал. То
есть, вот, прям... и очень важной, самой важной нитью, через что все это пересекается, является знаменитая скрипка знаменитого мастера Лоренцо Сториони, да? Угу. Вот эта скрипка, которую его отец, бывший семинарист в папской семинарии, да, а ныне просто атеист и человек беспощадный и подлый. Он использует, подставляет людей, использует их для
Ты знаешь,
того, чтобы...
важно сказать, что дело происходит в Барселоне.
В Барселоне, да.
И как бы там вся история вот этого расцвета франкистского режима, фашистского,
да, через
и его последующее крушение, оно показано через историю семьи, и все они вынуждены тем или иным образом, ну, как-то определяться по отношению к тому, что происходит. И вот отец главного героя, он просто использует вот эту ситуацию в своих личных целях, эгоистичных абсолютно.
Там очень интересно, там действительно переплетено такое количество, то есть там есть великолепная, наверное, самая страшная линия, связанная с немецким врачом, который ставил опыты над детьми в концлагере, да, и которому приходит осознание, то есть когда он ставил, он чувствовал себя, он ученый, который исследует. И он не чувствовал страдания детей. Мы этого не видим, по крайней мере, в романе. Но потом страдание к нему возвращается, и он вот до конца жизни вот он хранит этот платок маленькой девочки, которая погибла от его опытов. Да?
Ты так... знаешь, мне кажется, что это своего рода такой ответ Кабре на банальное зло Ханны Арендт. Вспомню, у Ханны Арендта как раз именно идея в том, что Эйхман не раскаялся, не чувствовал себя виноватым,
ну, ничего. Ну да, он чувствовал себя таким бюрократом,
да,
машины,
так,
да?
Я просто, да, выполнял обычно приказы, да. Все, какие ко мне претензии. Я честно сделал свое дело. А вот у Кабре как раз он пишет об изменении пути, о такой перемене, метанойе.
Да, метанойя, но человек себя не прощает. Вот это очень интересно. Да. Человек себя не прощает. И когда к нему, внимание, спойлер, да, приходит убийца, наемный убийца, он ему как бы говорит: вы понимаете, что вы приносите мне избавление? Да, то есть... Он живет каждый день, то есть он пытается сбежать от того, что он медик, и он медик великолепный, сбегает в монастырь, там его все равно, он спасает одного, по-моему, из настоятелей монастыря от сердечного приступа, от инфаркта.
Да, да? И все понимают,
что... И все понимают, что он медик, и говорят, что тебе здесь делать, нужно людям служить, да, и он идет и бесплатно в Африке там лечит местное население, детей. Вот, и там видим, он живет как, действительно, как монах, такой монах-схимник, то есть у него очень все как аскетично весьма, да. Но вот вопрос, Кабре сам не отвечает. Мы знаем о том, что возможно ли прощение, он ставит вопрос, возможно ли прощение такому человеку? Вот возможно ли простить этого человека? Сам этот человек отвечает: меня простить нельзя. Нельзя прощать таких, как я. Он сам отвечает в романе, да? Но Кабре не отвечает на этот вопрос. Он, опять же, просто ставит нас, знаете, вот эта уникальность. Он все время ставит, Кабре все время ставит нас перед какой-то совершенно невероятным, не знаю, казусом каким-то, да, вот парадоксом. Да?
Ты знаешь, мне все-таки не всем правильно говорить «ставит». Он никого не ставит перед вопросом.
Да,
он не задает вопросов даже, в общем-то.
Согласен.
Он просто описывает ситуацию.
Ну, то есть ты все равно сам встаешь, хорошо, ты сам себя задаешь и начинаешь задавать вопросы, да? Действительно, я согласен. Морализаторства у Кабре нету. Единственное, когда он затрагивает вопросы религии и вкладывает эти вопросы в Адрию, да? Но там вообще очень интересно. Ребенок, который рос без любви отца и без любви матери, да? Они лишили его любви. И он отчаянно ищет эту любовь, но он единственное, что он обретает эту любовь, но он не может единственное в этой любви. В чем основа настоящей любви, как ты думаешь?
Мне кажется, любовь, есть любовь тут, знаешь, тут...
Ну, основа — это открытость, честность, да?
И вот одна из характеристик.
Да, и он, помнишь, кризис в отношениях наступает когда? В первый раз, когда вот она понимает, что он чего-то не говорит ей, да? И второй раз это происходит именно так же, потому что она понимает, что он врет. Да? Вот эта ложь, недосказанность, да, это то, с чем все время сталкивается. Вот человек всю жизнь пишет, так он не заканчивает о природе зла, да, свой труд, хотя мы знаем, что он написан, да?
Но ты знаешь, он пытается ведь через вот это вот, главный герой, разобраться в себе. И он не может разобраться в себе, кстати, заметь. Он все пытается вот понять, а что же с ним происходит, там ищет в детстве, в прошлом. Пытается, так сказать, в культуре, потому что, да, это вот его прям вот страсть. Но он нигде не получает ответов на вопрос «Кто я?».
Вот, и я опять возвращаю тебя к вот этому самому... фразе главного героя: «Все на свете имеет ко мне отношение». Эта фраза не просто потому, что главный герой Адрия пропускает через себя все столетия, все истории. Он не просто пропускает через себя, он берет вину на себя. То есть вот этот вопрос: мы во всем виноваты. Вопрос Достоевского, на самом деле. Помнишь, в «Братьях Карамазовых»? Да. Значит, Зосима, да, говорит, отец Зосима говорит, да, о том, что я во всем виноват, мы во всем виноваты.
Ну, ты знаешь, что-то мне вот в Адрии как раз не чувствуется такого вот желания.
Он несет этот крест, понимаешь? Он несет этот крест, пропуская через себя. То есть он одновременно становится Рудольфом Хёссом, он одновременно становится поставщиком дерева для Стариони.
Да, он как бы, он же там пишет, он как бы выпадает из реальности в эти моменты. То есть он как бы перемещается в эту
реальность. Выпадение из реальности при этом становится очень... Ну, нам кажется, что это признак какой-то болезни, болезненности самого Адрия, да, вот эти выпадения из реальности. Меня тоже вначале раздражало, пока я не понял, как здорово это сделал. То есть ты читаешь текст, идет текст от Адрия, и вдруг ты понимаешь, что говорит другой персонаж в другой эпохе и в совершенно других обстоятельствах. И сначала я озадачен был, ну как это, зачем это? Когда я не понял, что это очень здорово, и что вот болезнь Адрия он использует... Вот Адрия дорожит чем? Памятью. Тем, что он впитал в себя многое, и он теряет эту память. Мы в конце романа встречаем человека с обнулем, то есть он перестает быть личностью. Что такое человек на самом деле?
Человек — это то, о чем он помнит, в значительной степени.
То есть душа — это тот опыт, который мы накапливаем. В душе мы накапливаем этот опыт, и он теряет этот опыт. И главный герой... Там нету положительных героев. Даже его друг, который, казалось бы, там вот помогает ему и все время рядом, и никогда не предает, он все равно предает, потому что он выдает его книгу, потому что Адриан написал великую книгу, он прекрасно это понимает, и он выдает ее за свою. То есть он фактически предает его. Да? И это ему ставит в вину, значит, родственника Адрия, да, вот по линии папы, скажем так, да, внебрачная связь папы была, да, и там очень важно, Кабре показывает, как человек, который встает на путь зла, теряет. Он себя теряет, и потом жизнь свою теряет. И вообще, но мы не видим, например, там в этой линии, например, родственников Адрия этого, да? Но Кабре постоянно показывает, мы все время теряем, вбирая в себя
зло. Отца Адрия, потому что отец Адрия — это такая прям вот очень сложная...
Это Мефистофель романа, да.
Да, но он по-своему привлекательная фигура, это человек такой сильный, волевой.
Я сказал, даже Фауст романа, даже не Мефистофель, а Фауст романа.
Да, да, пожалуй,
Фауст романа, да, то есть он фактически...
Очень умный. Очень такой вот, ну, в общем-то, да, такой прям вот выдающийся человек действительно, угу. И он все свои способности направляет на то, чтобы вот удовлетворять свою жажду собирать предметы антикварные, и готов ради этого пойти на все что угодно. Такая еще... Это, кстати, еще и роман о жажде коллекционера.
Да-да-да, кстати, прочего. Это роман о том, что вещи становятся кумиром. То есть если... Это еще роман о том, что если в жизни человека нету Бога, да, нету того места, того, угу. той личности, которой ты поклоняешься, ты найдешь предметы поклонения.
Да, но заметь, занимает это место. Есть скрипка, а есть этот тут платок, или не платок, салфетка, да, там.
Да,
вот
да,
этого,
салфетка, да, да.
Которые фактически они противопоставлены друг другу. Угу. То, что за скрипкой, за ней тянется вот этот кровавый шлейф.
Кровавый
в принципе,
шлейф,
за платком
да.
тянется кровавый шлейф тоже.
Но платок – это искупление.
Это символ искупления.
Символ искупления, согласен.
А скрипка – это символ соблазна. Это символ вот такого вот драконьего золота, можно сказать. Так mm-hmm. это вот моя прелесть. Все хотят там эту скрипку получить.
Да, согласен, да. Тут аналогии с Толкином, в общем-то, уместны действительно.
Да, вполне.
Еще мне хотелось бы в конце вот нашего разговора об этом романе сказать, что это невероятно музыкальный роман.
Да.
Когда я читал эпизод, как Адрия приходит со своей любимой девушкой, приходит на концерт Яши Хейфица, mm-hmm. абсолютно, он берет абсолютно исторических персонажей. Да?
Да.
Яши Хейфица, знаменитого скрипача, это невероятно. Это просто... Я думал, что музыку облечь слова невозможно. Кабрей вот поколебал мою уверенность. Я начал слышать музыку, когда я читал этот эпизод. У меня, если честно, даже комок в горло поступал. Насколько сильно написано вот ощущение от музыки этого скрипача. Да?
Да.
Поэтому, ну что, вопрос, наверное, читать или не читать роман, наверное, и ставить мы не будем. Да?
Ну, готовьтесь, потому что это тяжелое чтение-то.
А я вам хочу сказать, что это невероятно увлекательное чтение. Это чтение, которое может поглотить вас с головой. И это я лично, когда читал этот роман, получал первый раз. Угу. Да, я прочитал роман 3 раза, и я получал невероятное вот просто удовольствие от самого процесса чтения, от самого вот вхождения в роман и от тех сложных вопросов, перед которыми ставит автор читателя.
Вот роман требует времени и сил, но он стоит этого времени и этих сил.
Да, вот. Однозначно могу. Вот здесь мы с Олегом соглашаемся. Ну что ж, а сейчас время для рубрики «Книгомания». Как всегда, наша вездесущая Людмила Александрова приведет нас по загадочным лабиринтам книгохранилищ, книга проуков и книга тайников.
Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди. Сядь в поезд, высадись у моря. Ох, как же хочется последовать совету Иосифа Бродского. Это на первый взгляд кажется, что мы едем на море за солнцем, загаром, волнами. На самом деле море – вторая по популярности тема мотиваторов в интернете. Если у вас болит голова, приложите к ней билет на море. Чем так завораживает людей эта стихия и чего от нее ждать? Подсмотрим в интересных книгах. Меня зовут Людмила Александрова, и сегодня вас ждет подборка историй о морях и океанах. Итальянский романтик Алессандро Барико одной только книгой «Море и океан» подарил нам сотню вдохновляющих цитат о морской стихии. Например, есть 3 сорта людей. Те, кто живет у моря, те, кого тянет в море, и те, кто из моря возвращается. В его удивительном романе целая россыпь персонажей. Забавный профессор, например, составляет энциклопедию пределов. Он задумался, где кончается море. Художник пишет «море морем», окуная кисть в морскую воду. Одна нежная незнакомка приехала на море излечиться от любви, а другая – излечиться любовью. Каждый ищет у моря поддержки, подсказки, покоя, и каждый находит, что уготовано ему судьбой. А теперь о темной стороне водной стихии. В документальном романе Габриэля Гарсия Маркеса, который называется «Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля». Это история 8 моряков военного судна, смытых с палубы во время шторма. Что они пережили, когда стихия обернулась к ним своей мрачной стороной? История могла бы занять полосу в газете, а Маркес превратил ее в большой роман-очерк, от которого трудно оторваться. Прошло 12 часов, но мне не верилось. Не верилось, что ночь равна дню. Проведите ночь в море, сидя на плоту и поминутно глядя на часы, и вы поймете, что ночь неизмеримо длиннее дня. Двигаемся дальше. Книга «Затонувшие сокровища». А это не художественная литература, а путевые заметки. Но согласитесь, написанное Жаком Ивом Кусто прочитать стоит. Экипаж знаменитого исследовательского судна «Калипсо» под предводительством знаменитого француза отправляется на поиски затонувшего испанского корабля, разбившегося о коралловые рифы. Легко и непринужденно автор погружает читателя в мир истории и морских глубин, хранящих множество секретов и загадок. Есть люди, от природы наделенные инстинктом искателей сокровищ, подобно тому, как существуют прирожденные игроки. Это люди особой расы, для которых ажиотаж поисков и связанные с ним волнения, а также неопределенность результатов значит гораздо больше, чем выигрыш. Возможно, что сегодня это последние поэты моря. Еще одна занимательная экспедиция. Тур Хейрдал. Кон-Тики. Эксперимент норвежского ученого, который в 1947 году прошел с 5 товарищами на плоту из Южной Америки через восточную часть Тихого океана до Полинезии, просто чтобы доказать одну научную теорию. А через 20 лет Хейрдал с новой интернациональной командой, в составе которой был, кстати, и представитель Советского Союза, прошел в Атлантике около 5000 километров на папирусной лодке «Ра». И доказал, что можно верить древним источникам, которые рассказывали о мореходных папирусных суднах. Тут даже не просто море, тут целых два океана. Утром, когда мы, зевая, выползали из хижины и окунали зубную щетку в море, не раз случалось моментально проснуться, потому что из-под плота с быстротой молнии вылетала 15-килограммовая макрель и со всего размаху тыкалась в щетку. Завершаем подборку трогательной книжкой для подростков, но этой истории с продолжением зачитываются и многие взрослые. Например, я. «Остров моря», а не «Китор» — это история двух австрийских девочек-евреек, которые в годы Второй мировой войны попали в приемную шведскую семью. Девочки оказываются на острове, и сами они, оторванные привычной жизни, словно затерянная часть суши, которая не знает, зачем она тут и сможет ли окружающая стихия когда-нибудь стать дружелюбной и родной. Цитата из романа. Глаза дяди Эверетта были ясно-голубые. Его взгляд, казалось, проникал в душу, проходил насквозь и устремлялся вдаль в пространство. Словно он так долго смотрел на море, что морская синева влилась в его глаза. На этом все. Если вы никогда не были на море, срочно исправляйте это досадное недоразумение. Ведь, как пишет Александр Барико, море завораживает, море волнует, пугает, а еще смешит, иногда исчезает, пожирает корабли, дарует богатствами. Оно мудрое, нежное, сильное и непредсказуемое. Но самое главное – море зовет.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем нашу программу о книгах эпиграф. Вот слушай, слушал я нашу ненасытную Людмилу Александрову. Меня вообще всегда поражает, как она, откуда она выкапывает все эти горы книг, пролопачивает и может о них так вкусно говорить вообще. Очень здорово. Вот интересно, кто сейчас смотрел документальный фильм Жака Ива Кусто?
Вот не знаю.
Ну, для нашего поколения это было...
для нас,
слушай,
да.
Мы у телевизора все сидели, когда показывали вот его, да, многосерийный фильм «Кусто». Или еще вопрос такой на засыпку. Кто же был тем самым представителем Советского Союза на «Ра» вместе с Туром Хейдалом?
Подожди, этот самый.
Ну, так...
Синкевич.
Юрий Синкевич. Синкевич из... Клуб кинопутешествий. Да, была такая культовая тоже передача, уж простите меня, действительно культовая передача, потому что она к экранам прилипали миллионы советских телезрителей. Действительно очень интересно. И все это сейчас можно почитать, это очень здорово на самом деле.
Да.
В то время мы, конечно, были лишены этого возможности, но ладно, поностальгировали и будет. Итак, к следующей рубрике. Смотрим фильм, читаем книгу, и мы сегодня поговорим про рассказ Филиппа, американского писателя, обычно прибавляют еще фантасты, но я просто скажу, американского писателя Филиппа Дика, «Бюро корректировки» или «Команда корректировки», есть разные варианты. В 2011 году с Мэттом Дэймоном в главной роли вышел фильм «Меняющий реальность», как у нас он проходил, но он на самом деле называется тоже, фильм в оригинале называется «Бюро корректировки, да? Итак, Олег, вот, во-первых, ты смотрел фильм?
Да, посмотрел.
Ну и как тебе фильм и рассказ?
В очередной раз удивился тому, насколько же не экранизируем Филипп Дик.
Я в очередной раз поразился, насколько же Филипп Дик может дать толчок для полета фантазии.
Да, я вот тоже подумал, сколько, ну, из десятка, наверное, фильмов можно назвать, причем интересных, таких вот с необычным ярких, сюжетом, да. Ярких. Которые оттолкнулись от Филиппа Дика и пошли куда-то совершенно в другом направлении.
Я думаю, что экранизировать Филиппа Дика текст by текст, да, то есть слово в слово, word by word. Да,
знаешь, там даже текст, там эта атмосфера, вот это вот его, вот это вот мироощущение, такое какое-то вот какого-то такого нестабильного, страшного, немножко параноидального мира, это вот, ну, я не представляю, какой бы режиссер за это взялся.
Ну, не, почему? Я представляю. Ну, и режиссер этого, к сожалению, уже нет в живых.
Тарковский только
есть. Нет, почему? Кубрик.
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 Вполне. Да, пожалуй. Пожалуй.
Вполне. Вполне. Так что, ну, вот, к сожалению, ну, ты, если вспомнить «Космическую Одиссею». Ну, ладно, мы сейчас из себя раскадровку-то хватит нам строить из себя. Вот, пускай они о фильмах рассуждают. Мы все-таки поговорим про рассказ Филиппа Дика «Берег корректировки» или «Команда корректировки». Олег, ну, давай, о чем рассказ? Все-таки, чем интересен Филипп Дик буквально в двух словах?
Ну, интересен тем, что это, может быть, один из самых необычных авторов 20 века. Автор, о котором очень сложно так вот говорить, потому что это человек, создавший свои какие-то очень странные миры, человек с невероятной фантазией, который ухитрялся вот в каждом рассказе что-то новое придумать. Mm-hmm. И да, уж в романе там просто количество идей на одну страницу просто превышало все мыслимые пределы. Причем человек, писавший очень странные, такие вот завораживающие, пугающие, вызывающие недоумение рассказы. Mm-hmm. Человек, ну, с такой сложной, странной тоже биографией. В общем-то, тоже вот 60-е годы. Вот это
я
вот
бы сказал 50-е
даже. 50-е.
Потому что это 54-го года рассказ.
Да-да-да, еще, конечно, вот эта вот обстановка холодной войны, какого-то вот ощущения надвигающейся катастрофы неизбежной.
Причем Филипп Дик находился по другую сторону баррикад, он находился на стороне Советского Союза в этом противостоянии. Хотя вообще,
он
на самом деле...
Он находился на своей стороне.
На своей стороне он
вообще,
находился.
Знаешь, на своей волне, я бы даже сказал.
Да, потому что у него даже была там, развилась такая паранойя, что там спецслужбы там следят за ним. Я думаю, что и следили в то время за всеми неблагонадежными со всех
сторон
следили.
Ну да, это как раз времена маккартизма.
Да-да-да.
Поэтому... Да и потом вполне возможно, потому что настолько странный человек и настолько блестящий ум, по-настоящему блестящий.
Да, и вообще очень интересно, у Дика очень много назвать его арелигиозным, нерелигиозным нельзя, да, то есть у Дика очень много каких-то религиозных идей, но они настолько, скажем, выходят за рамки ортодоксии.
Ну уж, конечно, а эти его поздние романы, вот, начиная с Валлис и там «Три стигмата Эгом», это вообще...
Палмера Элдрича.
Да, спасибо. Это уже что-то такое, вот прям вот читаешь и просто...
Человек в высоком замке, если взять, да, там, ну, там религиозные идеи на религиозные идеи. Ну,
тоже, да.
Чем он как раз интересен?
Там как-то поспокойнее, вот в то, что позднее, это уже просто взрыв мозга.
Но да, там, в общем, многие говорили про его сумасшествие. Ну, про какого гения не говорят про сумасшествие? Да?
Да.
Гоголь сумасшедший, да, там
Ван
Достоевский
сумасшедший.
Все сумасшедшие, да, Филипп Дик сумасшедший. Ну, даже есть, по-моему, какая-то книга о том, что гений сумасшествия, да, там, вот, исследуется этот феномен, да. Итак, все-таки давай как раз к бюро корректировки, потому что именно, на мой взгляд, именно этот рассказ показывает очень нестандартно мыслящего Филиппа Дика, который, отвлекаясь, то есть здесь он не рассуждает, знаешь, он не создает какой-то религии, да, Филипп Дик любил создавать религии, да, ну, сняться ли андроидом электровцы, у него своя идея там религиозная,
да.
Человек в высоком замке, другая религиозная идея там с восточным мистицизмом и так далее. Здесь он просто говорит о религиозной...
Лабиринтах смерти тоже такая какая-то очень странная...
Вуду, в Убике, когда он рассуждает о бессмертии души, да? Очень-очень странные, да, романы. Но здесь он берет идею, одну основную идею, да, о которой я бы хотел сегодня и поговорить. Да? Давай с тобой поговорим о чем, в чем смысл бюро корректировки. Может быть, ну, расскажи о главном герое и в чем состоит, в общем-то, фабула рассказа.
Может быть, то, что, да, просто вот фабула-то в том, что герой сталкивается с тем, что его реальность меняет кто-то. Угу. То есть он совершенно случайно попадает к себе на работу, видит, как там какие-то люди производят, вот они разрушают старую реальность и на ее месте возводят новую.
Да, и обнуляют еще при этом людей в этой реальности. Да.
Причем сам он не должен был туда попасть, но просто его пес, который, оказывается, тоже работает
на
этих загадочных их.
На одну минуту раньше залаял, да?
Очень по-филиппо-диковски. Все работают кругом заговора, заговор на заговоре. Реальность не то, что, чем она кажется.
Да-да-да.
В жизни все не так, как на самом деле.
Но это вообще идея, мне кажется, после Второй мировой войны очень яркая в жизни людей, да, ну, в жизни вообще искусства, ну, вернее, в самом искусстве и в литературе.
То есть, да и не только после, вообще для 20 века
для 20
вот
века, да,
идея,
согласен,
что все кругом какое-то вот ненадежное, что реальность на любой момент может бабах и взорваться, ну, извини, там...
Ну, футурологический конгресс того там, же Станислава Лема, да. Ну, вот то же самое, да. Вот это ты не знаешь, в какой реальности ты живешь, потому что вот ты, кажется, вот ты нашел, снял один слой реальности, а потом оказывается, что это тоже,
ну, да,
слой,
что
это тоже
слой. Знаешь, что это все тоже правила, иллюзия. Знаешь все вот это. А потом-то бац, и все разрушается, и появляется что-то новое.
Да, но Филипп Дик в этом филигранности достиг, конечно. Да. Вот в этой параноидальности, в параноидальной фантазии о том, что все это вот иллюзия, все это какая-то майя непонятная, да?
Да, все только сбивает человека с толку. Причем, когда докапываешься до реальности, она, оказывается, еще больше сбивает с толку.
Да, и, ну, в конце концов, кстати сказать, главный герой удостаивается аудиенции у некоего старика, да, как его называют. Да?
Архитектор над... матрицы практически.
Да, да, да. Тот, кто стоит над всем этим, да.
Да, вот. И объясняет, что мы-то делаем это все не просто так, в этом есть цель, великая цель.
Высший смысл.
Да.
Ну, кстати, герой соглашается с ним, что есть высший смысл в этом?
Ну, ты знаешь, а рассказ-то ведь обрывается, мы же не знаем, что было дальше.
Может, почему?
Слушай, нет, ну, в том смысле, что, а может быть, он все-таки потом-то передумает. Но если брать сюжет рассказа, вот, да, вот, то он замкнут, да. То
да,
все,
замкнут.
Вот.
И причем последние слова очень-очень здорово сделаны, да?
Да. Там,
да, когда жена начинает сомневаться, да? И тут же запускается
бюро корректировки,
цикл,
да, приходит цикл, на помощь.
Да, цикл корректировки. Ну, вот как раз вопросы. Мы поговорили про фабулу, давай про идеи поговорим, да? Вот как ты думаешь, какие основные идеи Филипп Дик здесь рассказывает, какие идеи
нас
раскрывает?
Нас обманывают.
Ну, это как бы банально, и я
думаю... Ну, это для Филиппа Дика очень такая сильная,
да,
вот вещь.
Да, Филипп
вот.
Дик, да, это сильная это вещь, его, но это... Но
сводить... Это его личный таракан, из которых, в общем-то, растет его творчество.
Сводить степени. Всего Филиппа Дика к банальной формулировке «нас обманывает», я думаю, что, в общем-то, примитивно, мне кажется. Мне кажется, там он как раз поднимает очень большой ворох проблем. Например, он поднимает вопрос свободы воли. Свободен ли человек в своей воле? Вот здесь как раз авторы фильма берут эту идею и переворачивают ее. Да? Они просто показывают... Там, слушай, мне очень интересно. Мне кажется, что люди с разными богословскими концепциями найдут в фильме подтверждение своих идей. То есть кальвинисты найдут о предопределении всего, да, о предопределенности всех наших действий, вот, по отношению к воле Божией. А, например, армияне скажут, да нет, слушайте, ну Бог меняет.
Да, герой, да, же смог изменить.
Изменить волю Бога. То есть вот мы можем изменить волю Бога по отношению к нам,
а
или
скажут,
нет?
А может, это изначально было вот так вот все запланировано, чтобы он вот так вот сделал?
Но самое интересное, действительно, может ли человек изменить волю Бога, как ты считаешь?
Не знаю.
Ты глянь, выкручивается опять. Ты можешь хотя бы раз в жизни ответить?
Лучшим ответом на вопрос, что есть истина, является молчание. А тот начинает говорить просто не в теме. Это цитата сейчас была.
Ну вот, вот так вот.
Это я вот кавычки ставлю.
Но очень важно, на мой взгляд, как раз мне очень понравилось, что... Действительно, Филипп Дик все время, знаешь, мне напоминает он такого мудреца еврейского, который вот рассказывает свою притчу, рассказывает, да, и ты кажется, ну вот какой-то, ну, ты сталкиваешься с каким-то представлением или с каким-то событием, которое переворачивает все с ног на голову, и ты думаешь, ну вот в этом-то суть, да, а в конце он все опять переворачивает с ног на голову, да, то есть на самом деле оказывается и все и не так, как ты думал вот уже после того переворота, да, то есть
да, вот эти... причем еще все возвращается, то есть все так вот...
На круги свои, да. Но мне кажется, действительно, вопрос о том, потому что ну, в конце рассказа, когда ну, то есть главный герой соглашается с вот тем самым человеком или существом, личностью, который стоит над всем миром, который в руках которого нити, да, вот эти, который корректирует... Вот мы много говорим о воле Божьей, да, мы говорим, там, например, там, вот я вот делал там, я уперся, я вот делал, а вот Бог постоянно давал мне препятствия. Фактически мы подтверждаем же тезис Филиппа Дика о том, что Бог постоянно вмешивается. Или нет?
А мы как мы можем понять? Там же все так сделано как раз специально, что невозможно понять, является ли это случайностью, или это
воля Божия, да?
Или потому это что здесь... бюро корректировки вмешалось.
Здесь на самом деле, ну, здесь действительно рассказ Дика, он сложнее, хотя он короткий и достаточно, ну, быстро читается, да, и интересно. Да. Сложнее, потому что мы опять же мы встаем перед сложными вопросами, есть ли свобода воли, вообще существует ли она, да, или все предопределено, или все предрешено за нас, и как тогда быть со свободой выбора? Да, который дарован нам Богом.
Я, кстати, добавлю, что вот в фильме, например, там добавляют еще линию выбора героя. Он решает, он будет жить обычной жизнью, но с любимым человеком. Либо он будет жить без любимого человека, но ему предоставится возможность изменить историю.
Ну да, великий
выбор
предоставляется.
И там есть вот это вот, да, там великая есть миссия. Вот это вот, да.
Миссия или любовь.
Выбора. Да. Да.
И человек все равно выбирает, в конце концов, любовь.
Ну, что ты, спойлер. Ну, хотя, да, любовь всегда побеждает, да, мы же понимаем.
Всему
да.
верит, всему надеется. Никогда не перестает, друг мой. Тут уж что тут говорить, да?
Но это уже и не спойлер.
Это уже и не спойлер, да. Это уже еще апостол Павел в 1 Коринфянам 13 главе написал. Но все равно, мне кажется, здесь как раз Дик не дает однозначных ответов. Там очень интересно... Значит, очень интересно последние слова. Значит, вот главный Флетчер, да, главный герой рассказа, когда происходит, вот когда жена пытается говорить, ну, все-таки, что произошло, я не верю тебе, да, и начинается опять лает собака, потом приходит торговец, да, а пылесосами, по-моему, если не ошибаюсь, и, значит, после этого Флетчер трясущимися руками прикуривает сигарету и, благодарно взглянув вверх, говорит: спасибо, думаю, что мы добьемся цели, в конце концов. Большое спасибо. Вот так заканчивается
рассказ. Да, он уже решил, что он уже участвует в этом великом плане.
Вот, он часть этого великого плана. Вот здесь и все равно есть, здесь мы все равно, когда мы говорим о свободе выбора, мне кажется, этот спор и этот разговор, эта дискуссия, не имеющая разрешения, да, потому что каждый человек решает для себя. Быть частью этого великого плана – это тоже выбор. Но при этом вот, ну, мы соглашаемся с этим планом, да, и что это? Нас лишает свободы? Возможно ли абсолютная свобода в свободе выбора?
Знаешь, я сейчас подумал, а вот он согласился с планом, получается, он солгал жене.
Да, он пытался жене рассказать все-таки.
Да, но ему сказали, что нет.
Это паранойя, да.
Нельзя этого делать.
Да, все на самом деле, ты просто перетрудился, парень.
Да,
да. Вот,
да.
Ты увидел смещение между реальностями, да, когда реальность замещается другой, да. Вот это очень интересно, ну, можно долго говорить о визионерстве, которое очень сильное, ну, эта идея визионерства очень сильная для Филиппа Дика, да. Но давай-ка подведем итоги. Итак, Олег, как ты думаешь, читать, не читать и почему? Почему вообще стоит читать или не стоит читать Филиппа Дика?
Не стоит. Сломает мозг. и станете таким же, как вот мы с Игорем. Так что нет, не стоит.
Ну что ж, я сегодня на другой стороне баррикад. Я все-таки считаю, что стоит, потому что стоит всегда задавать себе сложные вопросы, а талантливая литература, выдающаяся литература, ну, большая литература, она всегда ставит неуютные вопросы. И ну, тот же самый Достоевский ставил эти сложные вопросы, на которые сам человек должен отвечать. Поэтому я говорю, да, стоит, потому что мы все равно встанем перед этими вопросами рано или поздно, и литература нам помогает отвечать на эти вопросы честно. Ну что ж, к сожалению, дорогие друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо тебе, Олег, за замечательный разговор, за дискуссию. Мы опять по разные стороны баррикад, что очень здорово. И до встречи в эфире на Радио Телос.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.